Железная бабочка. В 1969 году нам было по 17 лет, и все мы были еще девственниками. В 17 лет не нужно ни гордиться, ни стыдиться, что ты девственник, но все равно это тяжкая ноша. Предыдущей зимой, когда мне только что стукнуло 16, я ушел из дому. Причина была в том, что меня не устраивала система вступительных экзаменов в университет, и мне захотелось уйти из дома и из школы, чтобы подумать об этом, а также понять смысл вспыхнувшей тогда борьбы между экстремистской студенческой группировкой Дзенга Курен и авиакомпанией Enterprise. Но это было неправдой. На самом деле, мне не хотелось принимать участие в школьном забеге на длинные дистанции. Долгие забеги всегда были для меня невыносимыми. Я ненавидел их со средней школы. Разумеется, и сейчас, когда мне уже 32, я их ненавижу. И дело вовсе не в том, что я был каким-то слабаком. Просто иногда мне вдруг хотелось не бежать, а идти, и тогда я прекращал бег. И причина была не в том, что начинало колоть в боку, появлялась тошнота или головокружение, просто я испытывал легкую усталость и хотел немного пройтись пешком. На самом деле, объем легких у меня был нехилый, более 6000. После поступления в повышенную школу меня вместе с 12-13 одноклассниками определили в секцию легкой атлетики. Тренером этой секции был молодой парень, только что окончивший физкультурный колледж. Он был одним из 6 молодых преподавателей физкультуры, принятых на работу, чтобы подготовить нас к общенациональным состязаниям, которые через 2 года планировалось провести в префектуре Нагасаки. Один из них преподавал дзюдо, другой — гандбол, третий — баскетбол, четвертый — метание снарядов, пятый — плавание, а еще один — легкую атлетику. Потом, когда в 1969 году был провозглашен лозунг «Нет общенациональным состязаниям», все они стали козлами отпущения и мишенями для нападок. В свою очередь, и они нас тоже ненавидели. У Кавасаки, тренера по легкой атлетике, имелась бронзовая медаль по бегу на 5 километров в общеяпонском чемпионате. Он был похож на Ринке Санхея, и когда мы собирались в зале, говорил нам следующее. «У вас для 15 лет мощные легкие. Я хочу сколотить из вас сильную команду. Разумеется, я не могу принуждать вас силой, но хочу сделать из вас чемпионов, потому что вы прирожденные бегуны на длинные дистанции». Приятно было узнать, что у тебя от природы сердце и легкие пригодны для бега на длинные дистанции. После зимних каникул все наши спортивные занятия свелись к подготовке к общешкольному забегу. Целый год Кавасаки подвергал меня всяческим унижениям. Поскольку я часто с бега внезапно переходил на шаг, Кавасаки называл меня «мусорным мешком». «Послушай», — говорил он, — «бег — это не только главный вид спорта, но и основа всей человеческой деятельности. Жизнь человека часто сравнивают с марафоном. У тебя, Ядзаки, объем легких составляет 6100 кубических сантиметров, а ты сходишь с дистанции и перестаешь бежать. Ты просто мешок с отбросами». И хотя мне было только 15 лет, допустимо ли тренеру называть кого-либо мусорным мешком или отбросом общества? Разве преподаватель вправе употреблять такие слова? Но я немного понимал настроение Кавасаки. В конечном счете, пробежав 500 метров, я плелся с разными слабаками и трепался с ними о Битлз, девчонках и мотороллерах, и когда до финиша оставалось 50 метров, я снова делал рывок и приходил к финишной прямой, даже не запыхавшись. «Я плохо тебя воспитывала», — до сих пор любит повторять моя мать, военное время познавшая страдания в Корее. «Когда стало совсем невыносимо, я решил с этим покончить. Она считает, что как только передо мной возникают какие-то преграды, я ухожу в сторону. Стараюсь найти более приятный, более легкий выход, плыть по течению куда угодно. К великому прискорбию, я должен с ней согласиться». Тем не менее, в первый год обучения я принял участие в забеге на длинную дистанцию. Мы бежали от школьных ворот через гору Эбоси, потом обратно, что составляло 7 километров. Я вместе с разными слабаками и недоделками молча поднимался пешком по горному склону до конечного пункта, когда мимо нас промчались девчонки, стартовавшие 5 минутами позже. Когда мы неторопливо прибежали обратно в школу, большинство остальных участников лежали завернутые в одеяло, были доставлены в медпункт или дрожащими руками сжимали чашку с подслащенным кипятком. Я пришел к финишу, насвистывая мелодию «A Day in the Life», оказался 598-м из 662 участников, и теперь не только Кавасаки, но и все прочие учителя решили, что я мешок с отбросами. Для такого легко ранимого ребенка, как я, повторение столь же неприятного опыта казалось невыносимым, и поэтому зимой, на втором году обучения, в 16 лет, я ушел из дома. Я снял с банковского счета около 300 тысяч йен сбережений и отправился в Хаката, крупный город на острове Кюсю. Мне хотелось не только избежать очередного марафона, но и решить еще одну задачу. Мне хотелось распрощаться с девственностью. Сразу по прибытии в Хаката я зарегистрировался в отеле авиакомпании, надел куртку в стиле Джорджа Харрисона и тотчас отправился на улицу. Я брел по аллее мимо деревьев с опавшими листьями и напевал «She's a rainbow». «Эй, парень!» — донесся женский голос. Бледно-фиолетовое вечернее небо бередило мне душу. Голос принадлежал японке, сильно похожей на Мариану Фейфул и сидящей за рулем серебряного ягуара Е. Дама поманила меня пальчиком, открыла дверцу Яга и вежливо спросила, не хочу ли я сесть в машину и составить ей компанию. Запах ее духов ощущался издалека. Женщина рассмеялась и сказала, что она работала в столице манекенщицей высшего класса, но после одного скандала была вынуждена уехать сюда и теперь подрабатывает в престижном клубе «Кактус». И тут у меня завелся клиент, якудза, владелец лесопильной мастерской в Кумамото, который начал меня обхаживать. Я ничего против не имею, но больно уж прилипчивый старикашка. В деньгах я особо не нуждаюсь, поэтому сказала, что у меня есть младший брат, у которого больное сердце и никого, кроме меня. На самом деле никакого брата у меня нет, но сегодня настал день, когда я должна показать кого-то вместо него. Я сказала, что брат приедет всего на один день. Нечего и говорить, что при виде серебристой лисы на ее плечах, яркого маникюра и мини-юбки, обнажающей длинные стройные ноги, я немедленно согласился. Вместе с этой женщиной я поехал к зданию на берегу реки, где на 7-м этаже находилась контора этого якудза. Он оказался здоровенным мужиком с бычьей шеей, лет 60, а под ним работали 7 молодых парней, некоторые с татуировками. «У твоего брата слишком хороший цвет лица для человека с больным сердцем», — сказал якудза. Потом он ударил себя в грудь и заявил. «Положись на меня. Я устрою для него операцию».
«Мы не нуждаемся в деньгах, и моя сестра не собирается быть вашей любовницей», — сказал я.
«Что это значит?» — взъярились подручные, и двое из них достали из-за пазухи ножи. «Если вы собираетесь убивать, то вначале убейте меня!» — крикнул я и загородил ее своим телом. Потом начал плести всякую чушь о том, что наши родители развелись, и мы воспитывались у бабушки, а после того, как 4 года назад бабушка умерла, мы с сестрой остались одни на этом свете и поклялись всегда держаться вместе в надежде, что когда-нибудь нам улыбнется счастье. Якудза был человеком сентиментальным, и от моих слов у него потекли слезы.
«Твоя взяла», — пробормотал он.
После того, как мы вышли из конторы якудзы, воодушевленная женщина предложила вместе поужинать. Это был полноценный ужин во французском ресторане.
«Хотя ты еще не совершеннолетний, но немного можно», — сказала она, наливая мне красное вино. Затем она привела меня к себе домой.
Это была просторная однокомнатная квартира, какие я часто видел в кино, с огромной кроватью в центре комнаты.
«Я быстренько приму душ», — сказала женщина и исчезла в ванной.
«Будь спокоен», — говорил я себе, не зная, что предпринять, и только ждал, расстегивая и застегивая молнию на джинсах. Наконец она вышла в черной сорочке, сквозь которую просвечивали груди.
«Я так тебе благодарна, что полностью отдаюсь тебе. Более того, я так счастлива, что хочу подарить тебе Як.
Он тебе очень подойдет», — сказала она. Такую историю я сочинил для приятелей, когда вернулся домой. На самом же деле все было иначе. По прибытии в Хаката я первым делом отправился посмотреть порнофильм с 3 сюжетами.
Съев миску лапши и китайские пельмени, пошел посмотреть стриптиз. Когда поздно ночью я вышел из этого маленького заведения и брел по берегу реки, раздался голос старой сутенерши. «Эй, малыш, не хочешь облегчиться?» Я выдал старухе 3000 йен, и она проводила меня в грязную гостиницу. Там меня поприветствовала другая старуха с черными кругами вокруг глаз, как у барсука. Глядя на ее жирный барсучий живот, я вспомнил о своей матери, которая, возможно, плачет, волнуясь за меня. Я и сам едва не расплакался, но совсем не из-за того, что мне предстояло расстаться с девственностью. Барсучиха повела меня за собой и раздела. Видимо, ей хотелось как можно скорее закончить, но у меня не вставал. Барсучиха была не из тех, на которую у меня мог встать. «Ничего не получается», — сказала барсучиха. «Я раздвину ноги, ты будешь смотреть и сам себя возбуждать». Такое я увидел впервые. Не слишком соблазнительно. Я попросил барсучиху уйти, и на прощание она потребовала у меня 10 тысяч йен. В подавленном состоянии я вышел из гостиницы и снова побрел вдоль реки. Я потратил уже половину своих денег, поэтому решил переночевать не в гостинице, а на вокзале, в зале ожидания. У похожего на клерка мужчины в костюме и при галстуке я спросил, в каком направлении находится вокзал. Когда я сказал ему, что собираюсь переночевать там, он предложил остановиться на ночь у него. Я был настолько расстроен, что обрадовался проявленной этим мужчиной любезности и пошел с ним. Мужчина предложил мне гамбургер, но, разумеется, я сразу понял, что он педик. То, что начало происходить, не на шутку меня испугало. Я достал из сумки походный нож и вонзил его в стол. Только что он трогал меня в промежности и твердил: «Ты не против? Не против?» Пытался поцеловать меня в губы, но, увидев нож, задрожал. Тогда я решил, не попробовать ли вернуть 13 тысяч йен, заплаченных старухе и барсучихе, и еще 4 тысячи за гостиницу, но в этот момент мне страшно приспичило помочиться. «Эй, где тут туалет?» — спросил я. Трудно представить более нелепый вопрос из уст человека с ножом в руке. Как только зашел в туалет, я услышал, что мужчина выскочил за дверь. Писая, я подумал, а не будет ли это считаться вооруженным ограблением? И решил, что скоро он вернется в сопровождении полицейских. «Нужно срочно бежать», — подумал я, но, как всегда бывает в подобных случаях, струя мочи не иссякала. Выскочив из квартиры Педрилы, я бросился бежать. Я ушел из дома, чтобы не участвовать в марафонах, а теперь, сломя голову, несся по улицам. Ни на каких соревнованиях я так не бегал. Я мчался быстрее и дольше, чем требуется на любом забеге. Пока я бежал, начало светать. Передо мной оказался большой общественный парк. Я направился туда, выпил воды и прилег отдохнуть на скамейку в ожидании рассвета. Я решил, что согреюсь под лучами солнца и почувствую себя лучше. Дожидаясь восхода солнца, я задремал. Проснулся я от того, что солнце мягко касалось моих щек, а в уши проникал какой-то резкий звук. Сквозь белый утренний туман, висевший над парком, виднелась маленькая сцена, на которой несколько длинноволосых парней настраивали свои инструменты. На сцене не было ударника, только акустические гитары с прикрепленными к ним микрофонами, значит, это был фолк-ансамбль. На площади перед станцией Синдзюку в то время часто происходили выступления фолк-ансамблей, и даже на Кюсю песни в стиле фолк становились все более популярными. Понемногу стала собираться публика. Это была настоящая фолк-музыка. Когда утренняя дымка стала рассеиваться, они начали свой концерт. Длинноволосый парень с бородой и в грязном свитере пел песни Такаиси или Акабаяси Набуясу и Такада Ватару. На сцене висел плакат «Мы представляем комитет префектуры Фукуока за мир во Вьетнаме». Я терпеть не мог фолк-музыку. И мне совсем не нравился комитет за мир во Вьетнаме. Я жил в городе, где существовали американские базы, и я прекрасно знал, насколько сильны и богаты американцы. Для старшеклассника, который ежедневно слышал рев фантомов, звуки фолк-дзонгов казались слабым пуканьем. Когда все принялись ритмично хлопать в ладоши, я смотрел на них издалека, бормоча «идиоты». В промежутках между песнями они произносили речи и кричали «Америка! Руки прочь от Вьетнама!». В средней школе у нас была девушка по имени Масуда Тиёко, которая стала проституткой. Она получала премии в клубе каллиграфии и казалась серьезной девушкой. Когда я был во втором классе средней школы, то получил от Масуды Тиёко любовное письмо. Она написала, что хочет переписываться со мной, сообщила, что ей нравится Гессе, и она была рада, когда на каком-то классном собрании услышала, что я тоже люблю Гессе, и что было бы здорово, если бы мы могли в письмах обсуждать его книги. Но я был зациклен на другой девочке и не ответил ей. Когда я был уже в первом классе повышенной школы, то однажды встретил Масуды Тиёко. С крашенными волосами и сильно намазанным лицом она шла под руку с черным американским солдатом. Мы встретились глазами, но Тиёко сделала вид, что не заметила меня. Возле моего дома тоже жили проститутки, и я неоднократно видел, как они занимаются сексом с американскими военнослужащими. Я пытался представить, отсасывает ли Масуда Тиёко у черных американских солдат, как делают это другие шлюхи. Мне было трудно понять, как она могла променять занятия каллиграфией и увлечение Гессе на члены черных солдат. Когда я слышал эти вшивые антивоенные зонги во славу Комитета за мир во Вьетнаме, мне хотелось убежать, но я чувствовал себя усталым и не знал, куда пойти. Тихо ворча по поводу исполнителей фолк-зонгов, я заметил, что рядом стоит девушка, которая нюхает из пластикового пакета растворитель для красок. «Тебе не нравится фолк?» — спросила меня растворительница. «Не нравится», — ответил я. «Меня зовут Айтян», — сказала растворительница с несколько недовольным лицом. Мы беседовали с ней о железной бабочке, динамите, о Прокл Харум, и вдруг Айтян, глаза у которой заблестели, потянула меня за руку, заставила встать и потащила за собой. Айтян сказала, что была парикмахершей и мечтала поехать в Америку, чтобы увидеть Grateful Dead, но, получая квитанцию о зарплате, она поняла, что никогда не сможет накопить денег на поездку в Америку, и вместо этого стала уличной шлюшкой. В кафе мы выпили по крем-соде, в рок-кафе послушали песню «Дорс», в столовой универсама съели по порции темпура и удон, чтобы убить время. Потом мы пошли на дискотеку, но нас туда не пустили, сказав, что таким бродяжкам, как я и Айтян, вход туда закрыт. Айтян сказала, что мы можем заняться этим у нее дома. Я решил, что несколько неуклюжая любительница рока, нюхательница растворителя, будет идеальной, чтобы лишить меня невинности. Если бы я связался, скажем, с девчонкой из английского театрального клуба в северной школе, она, вероятно, сразу захотела бы меня на себе женить. Барсучиха же была слишком отталкивающей. Дом Айтян находился на самой окраине в районе Котай. Это был настоящий дом, который мне показался немного странным, и оттуда сразу выскочила ее мама. По лицу у нее текли слезы, и она начала причитать о школе, о детях, которые ее бросают, о паршивой работе социальных служащих, о фирме папы, о соседях, о самоубийствах. Айтян не обращала внимания на крики матушки и хотела затащить меня внутрь, но тут в дверях вдруг появился огромный парень и так злобно уставился на меня, что я попятился. Парень вырвал у Айтян пластиковый пакет и ударил ее по щеке. Потом он злобно крикнул мне: «Убирайся отсюда!» Я последовал его совету и свалил.
«Извини», — сказала Айтян, пожимая мне руку на прощание.
После этого мне уже не хотелось оставаться в Хаката. Через Кумамото я отправился в Кагосима, сел на корабль и поплыл на острова Амами-Осима. Я все еще оставался девственником. Хуже всего было то, что через 2 недели, когда я решил вернуться в школу, оказалось, что марафон еще не проводился, поскольку был отложен из-за дождей. Поэтому в свои 17 лет я оставался безупречно девственным. Но был один 17-летний парень, который с легкостью общался с девушками. Это был Фукусима Киёси, басист из рок-ансамбля Койла Кант, где я был ударником. Мы звали его Фукутян. Хотя ему было только 17, выглядел он как зрелый парень и при этом крепко сложенный. В течение полугода мы оба были с ним в команде по регби. Клуб регбистов находился рядом с клубом легкоатлетов.
Во втором классе был учащийся, известный тем, что победил на префектурных соревнованиях в забеге на 100-метровку. Однажды мы с Фукутян повстречали его перед клубом «БТЛ». Так как Фукутян выглядел на 20 лет, спринтер, считая его старше себя, склонился и поприветствовал его. Фукутян это показалось забавным, и он сказал: «Ну как, бегаешь все быстрее?»
«Да, 100-метровку за 10,4», вытянувшись по струнке, ответил спринтер.
Мы потом долго хохотали, но впоследствии, когда выяснилось, что мы были из младшего класса, он и другие старшеклассники из клубов регби и легкой атлетики здорово поколотили Фукутян. Фукутян был славным парнем. Когда я спрашивал его, как ему удается клеить девиц, он всякий раз отвечал: «Просто губу слишком не раскатывай».
Для раскрутки нашего музыкального фестиваля я решил предварительно снять фильм. К нам присоединился Адамай и удивил меня тем, что добыл 8-миллиметровую видеокамеру Bell & Howell. Он опросил учащихся младших классов, нет ли у кого-нибудь из них 8-миллиметровой камеры, и с помощью Сиракуси Юди одного из них угрозами заставил отдать ее. Следующим шагом было подыскать ведущую актрису. Я настоял на том, что это может быть только Мацуи Кадзука. Адама и Ивасе хором заявили, что это не удастся. Мацуи Кадзука, известная под кличкой «Леди Джейн», была красоткой, известной и в других школах города, и к тому же членом престижного английского театрального клуба.